Прыгая с кронштейна на кронштейн, я подтягивал за собой новый брус, болтавшийся на конце троса. Порыв ветра снизу едва не сбросил меня в пропасть, но я восстановил равновесие, шлепнув ладонью по висящему брусу и опершись тремя пальцами о скалу. Потом взялся за третью закрепленную веревку, отцепил от нее карабин и приготовился прицепить его к четвертой из семи веревок, навешанных Лухому. Я не знал, что и думать о прошедшей ночи. В смысле, я-то знал, что чувствую. Восторг, замешательство, экстаз, влюбленность. Но не знал, как к этому всему относиться. Я пытался перехватить Энею перед завтраком в трапезном павильоне близ жилища монахов, но выяснилось, что она уже поела и отправилась на дальнюю террасу, где проходчики столкнулись с какими-то непредвиденными трудностями при прокладке восточной пешеходной галереи. Потом в сопровождении носильщиков показались Абеттик, Джордж Царонг и Джигми Норбу. Час или два у меня ушло на сортировку материалов и последующую доставку брусьев, леса и прочего к месту постройки новых настилов. Перед началом работы с кронштейнами я прогулялся на восточный карниз, но Абеттик и Дзипан Шакаппа о чем-то совещались с Энеей, поэтому я рысцой вернулся на свой участок и занялся делом. Мне оставалось перепрыгнуть на последний из установленных утром кронштейнов, чтобы укрепить новый в скважине, сделанный Харуюки и Кенширо, при помощи шлямбуров и направленных микровзрывов. Затем Войтек и Вики зацементируют брус в скале, а через 30 минут он будет держаться достаточно прочно, чтобы Чанчжи начал делать настил. Я уже привык скакать с кронштейна на кронштейн, удерживая равновесие и приседая, чтобы приладить новый брус. Так что я совершил прыжок, закрутив левой рукой для равновесия и не снимая правой ладони с висящего бруса. Но брус вдруг откачнулся слишком далеко. Рука ухватилась за воздух, и я начал валиться в пропасть. Конечно, страховка удержала бы меня, но мне ужасно не хотелось болтаться как маятник между последним кронштейном и новой скважиной. Тут уж если не хватит инерции качнуться обратно к кронштейну, то придется дожидаться, пока Кенширо или кто-нибудь еще из высотников проберется обратно и выручит меня. За доли секунды приняв решение, я прыгнул и ухватился за откачнувшийся брус, легнув в воздух обеими пятками. Из-за слабины страховки метров два или три мне пришлось удерживать собственный вес буквально на кончиках пальцев. Они тут же заскользили по твердому, как сталь, дереву. Но вместо того, чтобы отказаться от борьбы и повиснуть на эластичном конце закрепленной веревки, я, продолжая цепляться за брус, сумел качнуть его обратно к последнему кронштейну, перескочить последние два метра пустоты и приземлиться на скользком кронштейне, замахав руками, чтобы устоять на месте. Смеясь над собственной глупостью, я, пыхтя и отдуваясь, восстановил равновесие и выпрямился, глядя на облака, клубящиеся в нескольких тысячах метров у меня под ногами. Джанчжи Кенчунь уже несся ко мне, перескакивая с кронштейна на кронштейн, лихорадочно перестегивая страховку. В его глазах застыл непонятный ужас, и на мгновение я испугался, что с Энеей стряслась беда. Сердце отчаянно заколотилось, паника накатила с такой стремительностью, что я едва не оступился, но вовремя взял себя в руки и замер, балансируя на кронштейне и с трепетом дожидаясь Чжанчжи. Перепрыгнув ко мне, Чжанчжи был настолько взвинчен, что не находил слов и только настойчиво тыкал в меня пальцем. Я никак не мог взять в толк, чего же он хочет. Должно быть, видел мои комичные выкрутасы на качающемся брусе и встревожился. Чтобы показать ему, что все в порядке, я взялся за обвязку и хотел показать надежно пристегнутый карабин страховки. И никакого карабина не обнаружил. Я так и не пристегнулся к последней веревке. Я скакал, балансировал, висел и прыгал без всякой страховки. Ничто не отделяло меня от... Внезапно на меня накатила дурнота и головокружение. Покачиваясь, я проковылял три шага и привалился к холодному камню. Нависающий склон толкнул меня в плечи, будто вся гора склонилась вперед, пытаясь спихнуть меня с кронштейна. Подтянув закрепленную лхома веревку, Чжанчжи снял карабин с моей кладовки и пристегнул меня. Стараясь совладать с желудком, чтобы меня не стошнило рядом с Чжанчжи, я лишь молча кивнул. В 10 метрах от нас, за выступом скалы, Харуюки и Кенширо оживленно подавали мне знаки. Они пробили еще одну идеальную скважину и хотят, чтобы я поторопился с установкой кронштейнов. Делегация, направлявшаяся в Паталу на вечерний прием в честь ордена, вышла в путь вскоре после общей полуденной трапезы. Я наконец-то увидел Энею, но не смог перекинуться с ней ни словом, мы лишь обменялись многозначительными взглядами. Да еще она одарила меня такой улыбкой, что у меня колени подкосились. Приглашенные собрались на нижнем ярусе, а многотысячная толпа рабочих, монахов, поваров, схоластов и носильщиков махала нам и подбадривала приветственными криками с верхних террас. В седловинах восточной части хребта заклубились дождевые облака, вливаясь в ущелье. Но небо над Цянь-Кунсу оставалось девственно голубым, и красные молитвенные флаги верхних террас выделялись на его фоне ослепительно ярко. Все мы оделись по-дорожному, положив официальные костюмы в водонепроницаемые заплечные мешки. Я, естественно, предпочел собственный рюкзак. Приемы у Далай-ламы по традиции проходят поздно вечером, и у нас в запасе больше 10 часов, но до Паталы 6 часов дороги по Вышнему пути, а курьеры и летун, прибывшие в Йокунь утром, сообщили, что за Кунь-Лунем погода испортилась, так что не мешало бы поторопиться. Порядок шествия определен протоколом. Впереди Чарльз Чик Ям Кэмпо, начальник Йокуни и Сюань Илан храма парящего в воздухе. Настоятель храма Кэмпунга Вань Таши, почти равный ему по положению, шагов на 5 позади. Вокруг этих сановников так и роятся помощники, монахи и телохранители, а их дорожные костюмы великолепием дадут 100 очков вперед моему официальному. Следом шагают юные монахи Гьяло Тхондап и Лобсанг Самтен, двоюродные и родной братья Далай-ламы, смуглолицы и белозубые. Они радуют глаз легкой походкой и звонким смехом, присущим здоровым юношам с ясным рассудком. Ярко-красный скалолазный халат Лобсанга придает ему сходство с ходячим молитвенным флагом, сопровождающим нашу процессию вдоль узкой галереи к расселине Йокуня. Распорядитель строительных работ Дзипон Шакаппа идет в компании Джорджа Царонга, нашего круглолицого мастера. Его неразлучный друг Джигме Норбу, не получивший приглашения, на сей раз остался в храме, чувствуя себя уязвленным. Пожалуй, впервые на моей памяти Джордж не улыбается, зато Дзипон болтает без умолку, сопровождая рассказ преувеличенной жестикуляцией. Рядом шагают несколько рабочих, надумавших проводить их хотя бы до Йокуня. Трому Трочи из Тхому, торговец с юга, путешествует в компании своей неизменной спутницы — рослые овцекозы, навьюченные образчиками товаров. На ходу три бубенчика, болтающиеся на ее косматой шее, позвякивают, как храмовые колокола. Лхома Дондруб должен присоединиться к нам только в Патале, но его присутствие символизирует верхний вьюг со штукой новой ткани для дельтаплана. Мы с Энеей идем замыкающими. Я не раз пытался затеять разговор о вчерашней ночи, но всякий раз она заставляла меня умолкнуть, приложив палец к губам и кивнув на идущего поблизости торговца или кого-нибудь еще. В конце концов, я ограничился непринужденной болтовней о последних днях трудов над верхними павильонами и галереями храма. В Йокуне нас встречают толпы людей, выстроившихся вдоль галереи и аппарелей, размахивая флажками и хоругвями. Стоя на террасах и крышах приткнувшихся к скале домов, горожане хором приветствуют своего градоправителя и всех нас. А за околицей Йокуня, у стартовых террас единственной канатки на пути в Паталу, мы встречаем еще одну делегацию, направляющуюся на прием. Дорже Пхамо и 9 ее жриц. Паланкин Дорже Пхамо несут 9 мускулистых монахов, потому что она настоятельница Самден Дацана, мужского монастыря километрах в 30 от Йокуня, на южных склонах того же хребта. Когда Дорже Пхамо исполнилось 3 года, открыли, что она — воплощение первоначальной Дорже Пхамо, громомечущей матери свиньи. Теперь ей уже 94 стандартных года. Она чрезвычайно важная персона и больше 70 лет была хоругвью, старшиной общины и аватарой женского монастыря Оракула в Ямдрок-Дзо, размещенного еще километров на 60 подалее на отвесной стене хребта. Ныне же громомечащая мать-свинья, 9 сопровождающих ее жриц и 3 носильщиков и телохранителей дожидаются очереди пристегнуть массивные карабины паланкина к тросу канатки.